Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это вторник, 22 марта. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, у микрофона Александр Асафов. Вот насколько привыкаешь к каким-то новациям, да? И когда что-то идет не так, соответственно, как-то уже и странно. Значит, смотрите. Трансляции на Ютубе по там, ряду причин, не зависящих от нас, временно ли, постоянно ли, ну, в общем, пока ее нет. Я об этом вам говорил, кстати говоря. Помните, на прошлой неделе мы обсуждали это дело, да? С Рутубом пока тоже наблюдаются сложности. Считайте это сообщение официальным обращением к администрации Рутуба. Что-то, ребята, надо поправить. Что-то вот наша техническая редакционная служба бьется с вами, а вы ей рассказываете, как в советском этом самом универмаге, да? Вас тут много, я одна. Воду отключили, пиво наливать не буду, и вот это все, да, я считаю, надо разобраться, если вы хотите, чтобы вот тот самый контент у вас на площадке появлялся. Но сегодня, но сейчас, да, мы нашли выход, и мы вещаем в ВКонтакте, ссылку можете найти либо в Телеграм-канале «Говорит Москва», либо найти ее непосредственно ВКонтакте, да, и там можете смотреть видео так же, как на Ютубе, вот люди уже присоединяются, спасибо им. Вот, Игорь Борисов, там есть чатик, конечно же, куда без чатика, и в чатике вот Игорь Борисов пишет: «Был подписан на группу вашей радиостанции в ВК еще в 2018-м. Кто бы мог подумать, что в 22-м году она будет в тренде?» Ну, много кто ни о чем не мог подумать, конечно, уважаемый Игорь. Тем не менее, несмотря на временное недомогание или кончину, я уж не знаю, Ютуба, у нас с вами остаются стандартные наши традиционные каналы коммуникации. Это Telegram-бот для общения, говорит МСК-бот, да, надо в Телеграме его найти и, соответственно, туда писать. И вы сможете ведущему писать какие-то сообщения, он их иногда будет читать. Иногда будет, конечно, тупить страшно, но все равно читать что-то будет. И смс-портал плюс 7-925-88-88-948 по этому номеру. Кидайте тексты свои, то же самое, да, то же самое, да, буду какие-то зачитывать, вот вижу, аж из-за границы пишут латиницей Юрию Буткину матом, да, но я не думаю, что он какие-то по этому вопросу эмоции испытывает, но вам, я вижу, больно. Плюс 358, это интересно, где, не помню так навскидку этого кода страны. Итак, собственно, мы с вами, как обычно, да, сегодня обсуждаем разные темы, вот, и важная тема, да, ваша регулярная, обратите внимание, первое сообщение на эту тему в этом году. Наш народный корреспондент Григорий из ПБ, который ведет для нас в определенные временные периоды экономические сводки, он докладывает такой важный экономический маркер, за которым мы с вами следим. Мы с вами перестали следить достаточно давно за валютой, за биткоином, за чем там еще, за золотом, за палладием, за титаном. Мы за этим традиционно не следим. Но есть один мультипликатор, да, который для нас важен. И это, конечно, стоимость корешки. Стоимость корешки в Питере, поскольку Григорий, он, как понятно, из никнейма, собственно, из СПБ, из Санкт-Петербурга. Так вот, первое сообщение в этом году на эту тему. Стала появляться корешка по 550 рублей с Финского залива. На Неве пока лед, там еще не ловят. Но видите, корешка пошла, значит, скоро все наладится. Так... Очень жду трансляцию в Телеграм. На сайте звуковая трансляция умерла. Сейчас мы передадим это сообщение. Думаю, сейчас все наладится. Вот, и на сайте, и по поводу Телеграма тоже разберемся. 0.38 — это Украина. А там не 0.38. Там же... Сейчас, где это? Уже куда-то ушло. Потеряло. Ну, это другая страна. Плюс 3.58. А, финка. Виталий Фили сообщает, из Финляндии Юрия Буткина пытаются ругать аж. Как вот долетел, Юрий Буткин. Вот, ладно, давайте по нашим стандартным, рубрикам пройдемся с вами. Итак, погода. В конце недели, сегодня вторник, напоминаю, да, в конце недели в столичном регионе ожидается резкое похолодание, а также метель и штормовой ветер. Возвращается в Москву зимняя погода. И об этом, кстати, нам докладывает ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Я напомню, что Вильфанд, собственно, нам предрекал, что март — это зимний месяц. И вот мне не хотелось с ним соглашаться, не хочется и сейчас. Я уже там, одеваюсь как весной. Уже мне хочется весны, уже у меня весна, а в голове не хочу я никакой зимы, ни имени Тишковца, ни имени Вильфанда, тем не менее, вот они ее видят. Значит, к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс 4, плюс 9. А вот в воскресенье нагрянет зима, это Тишковец пишет в социальной сети, принадлежащей экстремистской организации Мета, одной из, называть не будем. И вот он там пишет, что прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться мощными зарядами снега с метели с ухудшением видимости. И что, вредительство какое-то просто. Вот, значит, показания термометров рухнут в Москве от 0 до минус 5, на дорогах мгновенно образуется гололедица. Поэтому, а днем не выше плюс 2. Поэтому не стоит менять зимние шины на летние, он посоветовал. В ночь на понедельник вообще до минус 7. Ирония в том, по его мнению, что это случится 27 марта, когда в Москве наступает климатическая весна. И Позднякова, Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», чуть раньше рассказала, что аж в апреле может выпасть снег, из-за чего образуется, может образоваться снежный покров, который растает через 2-3 дня. Но вообще снег, по ее мнению, может уже в конце марта и закончиться. Ну, не знаю, честно говоря, я в печали от таких новостей погодных. Не хочу я зиму заново. Хочу какие-то другие обстоятельства, честно говоря, потому что хватит у нас зимы, да, зима и так была не очень легкая у нас, и не хочется ее продолжения. Это каждый год, да, каждый год же есть такая рефлексия, когда люди говорят, ну, этот год был какой-то совсем уж, ну, вот прям совсем. Вот предыдущий вроде бы казался тяжелым, но этот был какой-то прям совсем уж. Следующий точно будет полегче. Но будем надеяться, давайте там фольгу от шампанского разболтаем в стакане, да, выпьем, чтобы следующий год был легче. Кому-то помогло, вот хоть раз в жизни это было. Вот, лимузин скидывает, что у него определитель номера какой-то отвалился, не знаю какой. Если погода у вас проблема, то вы шикарно живете, сообщает нам Игорь Виноградов. Я считаю, что погода — наша общая проблема, намерен это сегодня обсудить, потому что на эту тему вышел вопрос в ЦИОМ. Вы не поверите, видимо, Валерия Федорова тоже достала, да, вот это постоянное гадание на странных терминах. Вот, и опубликовали сегодня опрос. Как мы с вами относимся к прогнозам погоды, и мы это обязательно обсудим сегодня в последней части нашей программы, когда мы берем различные опросы к обсуждению, поговорим, верим, не верим, доверяем, не доверяем, откуда берем информацию. Напоминаю, для тех, кто подключается к нам по стандартным каналам, да, на Ютубе сегодня трансляции нет. Закончилась она навсегда или временно прихворала по, скажем так, желанию ютубовской администрации, мы не знаем. Вот, но так или иначе, я говорил, что надо будет быть готовым к альтернативам. Вот, и в данном случае сегодня пока альтернатива — это трансляция ВКонтакте. Ссылка есть на моей странице ВКонтакте, если вы ее знаете. Ссылка есть в телеграм-канале «Говорит Москва». Ссылка есть на, собственно, страничке «Говорит Москва» в том же самом ВКонтакте. Присоединяйтесь, там есть чатик, все как мы любим. Лимузин пришел. Вот, Света из Москвы уже там. Присоединяйтесь тоже. Виталий Фили спрашивает, за что забанили? Не забанили, ограничили за, как я понял, за видео с Владом Шурыгиным. Что-то кому-то там не понравилось. Напомню, Влад Шурыгин талантливший и опытнейший военный эксперт, но, собственно, можно понять, почему. Да, можно понять, почему. Тишковец, ты дай ответ, тепло будет или нет? Виктор 26-й рифмует. Так, Ирина пишет, 20-й год был високосным, пандемия, следующий високосный 24-й. Да вы знаете, ну это же високосность года, мне кажется, она как-то не прямо, не обратно, не пропорционально ощущению от тяжести года. Бабка на скамейке говорит, что можно слушать трансляцию через приложение, но мы говорим про те способы, когда можно видеоконтент смотреть и там общаться, например, там в чате и так далее. Вот, соответственно, поэтому ВКонтакте, еще раз говорю, идет трансляция ВКонтакте. Ряд новостей. Я просто реагирую на сообщения, да, и, например, такие. Почему Тишковец публикует прогнозы в экстремистской сети? Гонцу, приносящему весь дурной, раньше рубили голову, да, и так далее. А я люблю метели вьюгу, то есть зима, похолодание придет отлично, и что бы до ноября? 144-й оптимист нам пишет. А 638-й более в прикладном смысле это рассматривает и говорит... Ну вот, а я хотел рассаду на ложию выгнать. Ряд новостей я отобрал, да, различного объема, различного характера, и мелкие, большие, к обсуждению. Хочу пообсуждать тоже с вами, да. 8-495-7373-948, телефон прямого эфира функционирует, звоните, будем обсуждать. Значит, в очередной раз наш МИД... констатирует то, что мы находимся в США с отношениями на грани разрыва, а там ноты протеста передаются, да, по поводу вот, там последних там действий, да. И я, честно говоря, да, собственно, ноты протеста из-за чего? Из-за высказываний Байдена. Из высказывания Байдена в адрес Путина, да. И это расценено как враждебные действия, вот, и, собственно, ставят эти наши отношения под угрозу разрыва, на грани разрыва. Я, честно говоря, вот не вижу у американцев какого-то особого желания эти отношения улучшать. То, что они хотят разговаривать о чем-то, договариваться, это я вижу. А вот то, что они хотят, соответственно, идти... Там по позитивизации какой-то нет. Но Россия же тогда может и перестать быть таким отчаянным врагом, да, которого можно дальше обвинять во всем, да, дальше отменять, да, заниматься как бы преследованием. Cancel Russia everywhere, как они пишут. Отменить Россию везде, где только можно, да. Вот, значит, поэтому говорить хотят, а... Улучшать дипломатические отношения не хотят пока. Есть звоночек в эфир, давайте пообщаемся. Слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр, Костя из Митина. Ну, я наблюдаю за всей этой ситуацией, заодно еще и английский тут вспомнил, смотрю несколько американских каналов, Fox, например, интересно там. Вот, мне кажется, сейчас ситуация такая. Американцы, они привыкли работать по шаблону, и они не могут этот шаблон быстро поменять. То есть они сейчас работают с нами, как, ну, грубо говоря, с Ираком, там, с тем же, но не прокатывает. А шаблон не меняется, поэтому сейчас будет обострение, а уж чем это закончится, честно, не знаю.
Ну, как вы считаете, предел-то где-то, ну, будет какой-то? Ну, чем вот, соответственно, что является, ну, как бы, точкой, да, когда вообще разговаривать
я
бесполезно?
Понимаю, но мне кажется, тут сейчас проблема то, что американцы как раз не понимают. То есть дотягивать до ядерного кризиса, ну, всем страшно. Никто не будет этого делать. А чем это закончить, никто не может придумать. Ну, у них в администрации. Вот и сейчас встали в такой тупик, что ну непонятно, что делать, или ну а импичмент Байдена тоже не объявишь. Вроде как, ну, ударить.
Ну, понимаете, Байден это же группа лиц, то есть это группа товарищей, труппа, я бы сказал. Это не какой-то там забавный старик, которого, ну, как-то, да, по-разному как-то он себя ведет и так далее. Это же, ну, целая индустрия, я бы сказал, да, целая мафия.
Я с вами согласен, что, да, это индустрия, что это не одно лицо, но выхода из ситуации как такового... адекватного сейчас для американцев, чтобы, вот, ну, в конце концов, они не могут просто так сдаться, сказать, ну, все, Россия, Китай, вы победили. А получается, что вроде как мы и победили.
Ну, то есть, ну честно говоря, я не понимаю пока, в чем наша такая какая-то победа ощутимая, да, или там китайская. Ситуация сложная, она вот многовекторная, как мы слово такое про Александра Григорьевича говорили. Вот, и мне кажется, идет там очевидная эскалация. Очевидная эскалация. И это, конечно, с одной стороны, откладывает множество вопросов, которые надо решать для американцев, но с другой стороны, ставит новые. И как решать эти новые вопросы, ну, мне лично непонятно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Олег.
Здрасте, Олег.
Здравствуйте. Вот что такое предел, да, для США, для Байдена, для коллективного Байдена? Это вот его последнее уважительное высказывание о российском кинжале, да, вот, российской ракете. И дальше он сказал, что мы достаточно на Украину, по его словам, поставили вооружение США. Ну, как бы Зеленский не прав, что говорит, что у них уже уничтожено все их, так сказать, оружие и прочее. Ну, вот этот предел, понимаете, в общем-то, они будут это спускать на тормозах, сливать Украину, спускать это.
Да зачем ее им сливать, если для них это инструмент для такой плодотворной работы против России?
А вы знаете, если вот просто физически, технически будет уничтожен весь военный потенциал этого инструмента, и Россия просто этот инструмент заберет себе.
И неважно военный, но военный уничтожили, останется там дипломатический, гуманитарный, какой угодно, экономический в конце концов.
Политический вопрос нам, конечно, нужно, чтобы Рабинович, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Царев наконец взяли власть на Украине и так далее.
Мне кажется, из перечисленных, ну, я вот с Олегом Царевым знаком, да, а по остальным мне совершенно не нужно, чтобы они брали там какую-то власть. Ну, вот я к ним так отношусь. Я не считаю их какой-то там новой или позитивной элитой, да, уж извините. Вот, про Олега Царева, да, мы, я помню, в Киеве, да, общались много, когда он был. Ну, фактически таким диссидентом, да, диссидентом в этой раде, когда на него там объявляли нацисты охоту, да, достойный человек. Вот, но вообще смысл, вообще смысл, да, всего этого, да, в том, что мир стоит на пороге, ну, уже за порог он перешагнул, мир уже перешагнул этот порожек. Вообще, ну, новой жизни, да, нового миропорядка, нового мироуклада, новых там экономических взаимодействий, каких угодно. И вот этот шаг было страшно сделать всем, да, и вот, ну, вот он так или иначе произошел. И вот дальше мы живем с вами в такой совершенно открытой, там, многовероятной истории, в которой уже нет каких-то шаблонов. Понятно, что старые эти, там, штуки не работают абсолютно, что все договоренности перечеркнуты, что надо строить заново. Вопрос только в том, надо нам строить заново с американцами или какими-нибудь японцами? Вот надо вообще вот это нам, да? Или нам вот лучше с индусами, да, с китайцами и так далее? Потому что, ну, если уж как бы новые времена, да, то, соответственно, чего цепляться? Они вон не цепляются особо, честно говоря, ну, я думаю, что надо как-то переосмыслить. Без установления новой власти на Украине мы цели не достигнем, Алекс Рекс, в зависимости от того, какая у нас цель. Игорь Кива, как украинская власть, это ужас. Фрик только украинского извода, Виталий Филиппович считает. Конечно, фрик. Конечно, фрик. Он, более того, он нацист, который как-то переделался в социалиста, да. Ну, как понятно, они партию там отжимали. Роман Иванович говорит, и кому от этого шага лучше стало, да? Роман Иванович, смотрите, есть такая поговорка, она всем не нравится. Она всем не нравится, потому что все ее воспринимают фатально. Но, тем не менее, да, она достаточно там известная и... наполненное смыслом, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да, и вот то доживание старого мира, если угодно, да, оно, конечно, приносило там массу сложностей, да, и, конечно, никому не хочется это делать, шаг, мне, что ли, думаете, хотелось, да, я хотел дожить как-то, ну, хотя бы в том состоянии, которое есть, да, ну, вот, мне мир понятен, да, вот здесь вот так мы там существуем, да, здесь мы так существуем, выходят там новые, не знаю, версии телефонов там каждый год. Ну вот понятно, что здесь сильно лучше не будет, а здесь сильно хуже не будет. Понятно, что вопросы надо решать, понятно, что напряженность там у человечества, да, не, там, не у России там с американцами, у человечества колоссальная, что возникают ковиды, да, всякие БЛМы, да. Ну вот просто мир в кризисе, не только экономическом, тотальном. Но переходить в иное состояние, ну вот не хочется совсем, да. Вот прям давайте как-нибудь так дотянем на честном слове, на одном крыле, на бреющем полете. А принус леди люш, да, как говорил один из французских этих самых погибших от гильотины, по-моему, да, после нас хоть потоп. Вот, и в этом смысле, да, судьба, она за нас делает выбор, да, она нас подталкивает, она не дает нам, соответственно, не делать эти шаги. Вот, и кто там пищал, там, перемен требовали чьи сердца, да, кроме Виктора Цоя, вот они пришли. Вот теперь надо принять всю полноту ответственности. И уже не получится быть свидетелем с дивана, да, уже не получится с дивана говорить, как ты, вы там, граждане, там, в правительстве или в армии, или где-то еще, вот не дорабатываете, не нравится мне, пожалуй. Вот с моего дивана видно лучше, я как бы считаю там по-другому и так далее. Вот все, вот это закончилось. И мы часто с вами апеллировали к опыту наших предков, как они, соответственно, совершали какие-то грандиозные дела вместе, да. Там поднимали страну, выигрывали Великую Отечественную войну, там решали там массу вопросов, ошибались где-то, где-то падали, где-то вставали, летели в космос. И это вот делали они. Они в каком-то ином состоянии были, чем мы, да. У них была там связанность, консолидация, единство. А мы, вспомните, год назад там из-за масок там битва в метро и так далее, да. Вот. Ну вот, соответственно, время поменялось. И нам надо это принять. Оно и как бы инерционно же тоже еще очень тяжело, очень тяжело. Ну как так? Вот как же так? Я же позавчера еще вот это все. Ну буквально в декабре я планировал там, не знаю, поехать куда-нибудь. Ну какой-нибудь условно Кипр, я не знаю. Вот, ну, планы же все к черту полетели. Как же быть дальше? Неужели нельзя было как-то по-другому? Там, Байден, ну что, блин, мой Кипр, как же там? Си Цзиньпинь, Владимир Путин. У меня же стиральная машина новая в планах была. Вот. А теперь весь мир, ну, так или иначе, пройдет эту болезненную трансформацию. Вот. Так я думаю, честно говоря. Так я воспринимаю эту ситуацию, а не то, что как бы личная там, трагедия, да, личная трагедия личного быта, личного потребления. Это все неприятно, но нам придется меняться. Нам придется меняться. Вот, Степан пишет, какой бы ни была многовекторная ситуация, альянс НАТО вынужден подвинуться. Естественно, они этого не хотят и косвенно участвуют в военных действиях на Украине. Вы знаете, честно говоря, я думаю, что вот много раз мы это обсуждали, что старые альянсы заканчиваются, новые еще впереди, какие-то будут переосмыслены. Я не думаю, что вот какая-то такая апологетика НАТО, да, ее необходимость, да, ее там незыблемость цели и задач. Кстати говоря, надо будет послушать. В четверг же у нас вроде саммит НАТО против нас. И потом летом у них там тотальный, капитальный саммит НАТО. Ну вот мне кажется, это подзакончилось. Конечно, это тоже будет не сразу как-то отваливаться, да, это будет носить какие-то, как мне кажется, другие категории. Но все это в целом, ну, как мне кажется, да, мы перешли, мы уже живем в другой стране, на другой планете, в другом мире. Вот. Но, конечно, конечно, хочется вернуться, вернуться хочется, чтобы опять все было понятно, все ясно, да, только к новому там курсу валют привыкли, а теперь валюты вообще нет. И к этому надо привыкать. Но я как бы катастрофично в будущее не смотрю, это бессмысленно. Это вот только себе отравлять сегодня и завтра, да, и настоящее, и будущее. Как-то так, я думаю, хотел тоже об этом с вами поговорить. Давайте попробуем какую-то рефлексию дать, а потом обсудим по событиям. Но только это все сделаем после того, как прекрасная Александра нам сейчас доложит, что же там хорошего произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это программа «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва», и сегодня вторник у нас, 22 марта. У нас есть некие технические изменения, как новость из Бузовой, которые стали мне известны против моей воли. Вот у нас против нашей воли произошли эти технические изменения. Это YouTube нам временно, возможно, да, возможно, не временно, да, возможно, безвременно, отключил нам трансляцию. Поэтому мы сейчас по видео вещаем только ВКонтакте. Ссылка есть у меня на странице, если вы ее знаете. Ссылка есть в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Ссылка есть на странице «Говорит Москва» непосредственно ВКонтакте. Переходите, смотрите, там есть чатик, можно общаться. Можно общаться. Также у нас есть телеграм-бот для сообщений ведущему, потому что вот УОЗ пишет, что это за чат-бот, если нет обратной связи, не видно других участников чата. А это такая вот это дорога с односторонним движением. Вы мне пишете, я читаю, я реагирую. СМС-портал +7 925 88 88 948. Это смски там можно слать. Соответственно, трансляция в ВКонтакте. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Директор совхоза спрашивает, а чего Рутуб? Мы с этого начали, я сказал, да, с Рутубом сложности пока. Будем надеяться, что это проблемы роста, а не проблемы, не знаю, отрицательного роста, да, не хочется гадости в эфире говорить, но в целом, как бы, история с Рутубом, наверное, будет налажена, но как-то идет тяжело. А вот ВКонтакте, вот, все работает. Я вижу сообщения, я как бы что-то даже пишу в этот чат, да, собственно, вас вижу, ваши лайки тоже. Значит, 17-й пишет, вот война кончится, но войны нет, есть спецоперация, да, жизнь наступит, умирать не захочется, а вам что сейчас хочется умереть, что ли? Не знаю, почему вы так считаете. Можно трансляцию в Телеграм, можно, но позже. Мы не можем одновременно разбираться со всем. У нас, соответственно, людей не так много, конечно. Значит, что еще хотел сказать? Хотел с вами обсудить несколько новостей интересных. Помните, мы обсуждали, и не только мы. Что значит мы? Все прогрессивные и справедливые и демократические и честные средства массовой информации обсуждали встречу Байдена с Си. Где, мол, Си поддержал Байдена. Где все, теперь нет у России никакого союзника. Где он выразился настолько прямо, что поддержал не то, что Байдена, не то, что принял его приглашение встать на правильную сторону истории. Он Украину поддержал. Все, теперь. Китай знамо, или как там это будет правильно на мове. Несколько новостей, буквально несколько новостей. Потом обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Готовьтесь звонить, будем обсуждать. Итак, в МИД Китая заявляют, размещение Китаем военных объектов на островах Южно-Китайского моря не нарушает международное право. Размещение необходимых оборонительных сооружений на собственной территории – право, данное каждой суверенной нации. Оно согласуется с международным правом, что находится вне всякой критики. Ван Вэньбин — это представитель МИД Китая. МИД Китая также обвиняет военных США, действующих в регионе, в угрозе суверенитета и безопасности прибрежных государств. И в уроне безопасности морских путей в Южно-Китайском море. Ранее генерал Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки адмирал Джон Акуилина заявил, что КНР завершила милитаризацию не менее чем трех построенных искусственных островов Южно-Китайского моря. Там появились ангары для самолетов, радары, зенитные и противокорабельные ракеты, лазерная аппаратура и устройства для создания помех. Любой из военных или гражданских самолетов, который будет пролетать над спорной акваторией Южно-Китайского моря, обратите внимание, спорной акватории, окажется в зоне досягаемости китайских ракет. Это по этой самой спорной истории Байден, сколько там, месяца полтора назад рассказывали, что собственно, никаких вопросов нет. Мы за территориальную целостность Китая, все понятно, да? А также во вторник глава департамента, Госдепартамента Энтони Блинкен объявил о введении ограничительных мер в отношении китайских, ряда китайских должностных лиц, причастных к репрессивным актам, в кавычках, против нацменьшинств. И призвал китайское правительство положить конец продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне. В Синьцзяне-Угурском автономном районе имеется в виду. А когда против Китая надо что-то ввести, они всегда ссылаются на эту историю. Да? Это такие, скажем так, китайские Скрипали в отдельно взятом Синьцзяно-Уйгурском районе. Сегодняшняя мера подразумевает визовые ограничения в отношении должностных лиц КНР, которые, как мы полагаем, несут ответственность за политику или действия, направленные на подавление религиозных и духовных практиков членов этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, организаторов труда, организаторов гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами. Китайское посольство сообщает, что таких проблем не существует, о которых говорят американцы, и что Китай примет, а это уже МИД китайский, зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции. Мы призываем американскую сторону прекратить преднамеренную дискредитацию и подавление Китая и немедленно отменить так называемые санкции против китайских чиновников. В противном случае Китай ответит взаимностью. Ну и также в этом же сообщении МИД КНР назвал Соединенные Штаты крупнейшим нарушителем прав человека в мире. Вопрос, как это соотносится с позицией прогрессивных мыслителей о том, что Китай поддержал Украину, поддержал США, что Европа, помните, Боррель говорил на прошлой неделе, мы с вами обсуждали, что Европа будет продолжать давление на Китай, так же, как США, и добьется присоединения Китая к антироссийским санкциям. Вопрос к вам. Когда Китай присоединится к антироссийским санкциям, присоединится ли? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я думаю, что никогда Китай не присоединится к антироссийским санкциям. Ну, такова объективная реальность. И действительно, Китай будет жестко отвечать и реагировать на те антикитайские санкции, которые США против него вот там Блинкен озвучивает и тому подобное. И все это давление США, Европы на Китай, оно не возымеет, так сказать, значения. И вот недавно, вот сейчас информация, посол, совсем недавно посол в России Китая собрал крупных бизнесменов и сказал, что сейчас вот, ну в Китае же все-таки административные действия такие, ну некоторые административные, как сказать, правила игры. И он сказал, вот сейчас вкладывайте в Россию, то есть заполните те пустующие ниши в России, то есть время именно для этого. Это вот китайский посол в Москве сказал крупному китайскому бизнесу, например. Ну, это вот частный момент, но тоже важный такой, как бы, ну, знаменательный. А так, ну, понимаете, это все же, вы согласитесь, это пустые разговоры, что какая-то Европа, США заставит Китай, да,
пойти... Не, ну, формально... И у Китая с Европой большой товарооборот, больше, чем с нами, да. Оно с Объединенными. И со Штатами огромный. По сути, есть чем подвигаться-то, да, есть чем поугрожать.
Ну, смотрите, европейцы сами, они, да, заморозили, но они не уходят из России, не убирают свои производства из России, потому что они в будущем рассчитывают дальше получать прибыль. Никто. От Японии, которые не уходят из Сахалинского проекта, до Европы на Западе не уходят из России. Понимаете, никто, вот только США, может быть, какое-то исключение, и то там какая-то еще, наверное, взаимная торговля существует. Может быть, они еще уран наш пытаются...
Ну, это понятно. Я все-таки пытаюсь с вами обсудить не это. Примет ли Китай вот эту сторону, правильную сторону истории, как Байден сказал, или все это, конечно, ерунда? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Илья Подольский.
Здрасте.
Китай никогда не примет сторону, и никакие санкции он не пойдет. Для них сейчас, правильно слушатель сказал, открыты все двери, открыто все. Они могут сейчас занимать любую, все, что они захотят. И они этого ждали. Китаем, мы с Китаем не друзья, мы с ними очень хорошие партнеры. У китайцев нет друзей. Мы это знаем по их экономике. Поэтому, если не дай бог, точнее не то, что не дай бог, а если это произойдет, да, они какие-то санкции там будут на нас накладывать, да, то они сделают большую ошибку. Очень большую.
Ну, вы знаете, спасибо за ваше мнение. Вот тоже смотрите, да. Ведь по факту мы видим, что французский бизнес, во-первых, не успел вместе с, на пике моды, да, как можно, наверное, так сказать, не успел на пике моды уйти, а сейчас возвращается. Более того, рассылает письма по поводу того, что мы собираемся расширяться. Давайте те, там, кого конкуренты, соответственно, ушедшие как-то обделили, давайте к нам, да. Я знаю, что по индийскому вектору очень много, да, вот в плане и там поставок, и по фармацевтике, и по там по ряду там других направлений тоже идут, да, идут достаточно серьезные уже договоренности. Я слышал об этом. Я не великий в этом специалист, более того, это не публичится, но вот как бы шепнули, да, об этом сказали. Вот, и я думаю, что так или иначе, сейчас вот этот, ну, как бы пул партнеров, пул поставщиков, пул потребителей, да, он поменяется, но тем не менее понятно, что ну не может быть пустым, да, это место. В любом случае, соответственно, как-то будут налаживаться экономические связи. Вопрос, сколько? Месяц, два, три, там, да? Это я не знаю. Вот, но видно, что альтернативы есть, что США там с Европой не создают для нас безальтернативный мир, как бы они этого не хотели. Вот, но тем не менее, вот эти пляски вокруг Китая, они, мне кажется, очень наглядны, что сначала там, ну, чуть вот там любовь и дружбу, да, и через пару дней уже претензии, санкции, ограничения и фактически, да, он такой дипломатический конфликт. А это же сколько кто-то там, Джейк Салливан сказал, да, на высшем уровне происходит, на высшем уровне. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
У нас, с моей точки зрения, Китай вряд ли пойдет на присоединение к санкциям, потому что есть у меня один знакомый китаец, который черным по белому мне говорит, что Пар, говорит, понимаешь, у нас вот ходит такое изречение, помоги. Американцы хотят, чтобы мы помогли побить нашего друга, чтобы им было сподручнее бить нас. То есть Китай сейчас находится в ситуации, как мы году в 10-м. То есть тучи сгущаются и становится, в общем-то, достаточно очевидно и понятно, что если сейчас американцы сомнут нас, то с следующим этапом они начнут прогибать под себя Китай. Китаю это категорически, чисто с политической даже точки зрения, невыгодно.
Спасибо, понял, спасибо. Вот, кстати, в этом контексте я хотел поговорить про другую соседнюю, да, страну в том же самом регионе, про Японию. И то, что сегодня Япония говорила по поводу мирного договора. Вот сколько было историй обсуждения с этим мирным договором. Мы предлагали и так, и эдак, и вот так, и сяк. А сегодня сказали, ну все, ну хватит, поговорили. И какую-то реакцию вызвало, я позже вам про нее расскажу. Да, сейчас с Анной хочу поговорить. Здравствуйте, Анна драгоценная.
Здравствуйте. Александр Николаевич, вы меня простите великодушно. Я вообще не понимаю, на какой черт мы разговаривали с Японией по поводу какого-то мирного договора. Что мы эти острова им не дадим, было понятно.
Давно. Это было в другой жизни, можно так выразиться.
Это было не в другой жизни, это было при бреде Никиты Сергеевича. А бреда у Никиты Сергеевича было, простите, очень много. Я не буду сейчас напоминать весь его бред. Но бреда у него было много. Вот с какого перепугу, не знаю. После этого уже при Брежневе стало понятно, что никакие острова мы никому не дадим. После последних внесений изменений в нашу Конституцию, я вообще не знаю, зачем все это затевалось. Ну, это как-то разрешилось, и слава Богу. Вы представляете, как бы себя чувствовали люди, у которых родственники были награждены медалью за победу над Японией? Ну, что самих тоже, наверное, сейчас осталось там хрен да маленько, прости Господи, как нас всех. И то было бы неприятно. Мне бы было неприятно, мне бы это было дико. Ну, это ладно. Что касается Китая. Александр Николаевич, Китай не пойдет никогда ни на что, что невыгодно Китаю. Это сколько я знаю Китай. Плевал он на нас с большой колокольней. Еще с большей колокольней, ну, или, по крайней мере, с такой же, плевал он на Соединенные Штаты. Китай никогда не был нашим союзником, а тем более другом и не будет. При таком друге, как Китай, враги нафиг не нужны. Я вам могу сказать это совершенно точно, потому что я помню все, все провокации на КВЖД. Вот у нас там есть Михаил, который там правду из Подмосковья, который правду читал там с 50 какого-то года, уж не помню какого. Вот то, что он за правду читал газету.
Его позиция, кстати говоря, я напомню, просто, ну, уместно, но уместно напомнить, он мне объяснял, что Китай и США это одно и то же, они союзники и кинут Россию. Так, вот на секундочку просто.
Китай кинет и союзников своих в любой ситуации, если это будет ему невыгодно. И Россию, и Соединенные Штаты, и кого угодно другого. Китай всю жизнь плевал на весь мир. Вспомните культурную революцию, вспомните площадь Тяньаньмэнь, и вспомните все последующее развитие Китая. Они на всех всегда плевали. У них есть свой великий Китай, и они будут делать то, что выгодно им. Другое дело, что китайцы похожи на наших людей 30-х годов. Когда не доедали, не допивали, но делали все для страны, что могли, так, как это делали китайцы в 90-е. Вы вспомните, им лет 15, по-моему, не повышали зарплату, а китайцы упорно работали. Их лет 20 нигде не регистрировали, рожденных вот где-то в провинции, когда было возможно иметь только одного ребенка, в провинции они плодились, размножались, что их там никто не регистрировал. Они все равно делали так, как считали нужным. И сейчас они будут делать так, как нужно им. В отличие от нас, мы всегда под кого-то подстраиваемся.
Ну, вот честно, честно говоря, события последнего месяца мне показывают, что мы ни под кого не подстраиваемся.
Вот. Значит, был период 30-х годов, когда мы никого, ни под кого не подстраивались, мы на всех плевали. Как бы трудно нам не было, мы делали свое дело. Да, мы продавали хлеб, да, может быть, это было кощунство. Да, у нас умирали люди с голоду. Возможно, не из-за того, что мы продавали хлеб. Возможно, это из-за того, что у нас просто не было урожая. Мы продавали картины из Эрмитажа. Да, продавали. Может быть, не самые основные, но продавали, чтобы как-то наладить производство в нашей стране. И мы тогда уже с этим налаженным производством мы в общем и целом мало от кого зависим. Вот Китай это делает всю жизнь. Последние, а сколько последние, Александр Николаевич? Последние полгода мы на всех плюем.
Не, ну почему? Я сколько не знаю, месяца полтора точно. Ну, не то, что плюем, мне слово «плевать» не нравится, потому что это физиологическая функция. То есть она... Но государство не может плевать, да? Оно в этих категориях не может себя вести. Оно может предпринимать решения какие-то, тактики, стратегии. Может не брать в расчет чье-то там мнение, чьи-то позиции. Или, наоборот, брать в расчет. Но вот мне как-то понять не так.
Александр Николаевич, это дипломатия, которая когда-то была. А сейчас этой дипломатии нет. Когда у вас глава такой страны, как Соединенные Штаты, говорит, черти что, о нашем президенте, когда канцлер Германии заявляет, что геноцид это смешно, а вообще-то, если перевести, я слышала его в немецком варианте, он говорит, что это смехотворно. То есть это еще хуже, чем смешно. Это уже не дипломатия. И это уже надо не просто не обращать внимания, это просто надо плевать. Вот то, что я делаю сейчас, мне плевать на Соединенные Штаты, мне плевать на всю восточную, на всю западную Украину, мне плевать на всю Польшу, мне плевать на всю Германию. Хотя в Германии у нас живут друзья, и в частности моя крестница. Вот на них мне наплевать, они не плевать, они свои. А на всех остальных мне глубоко без разницы. Вы посмотрите, что творилось в Израиле, ну, по крайней мере, из тех... в том круге, с которым общаюсь я, после речи Зеленского. Они же ему никогда...
Это, кстати, я не знаю, в эфире обсуждалось это же очень такая интересная тема. Потому что она специфическая, конечно, да? Но он сказал, что... Как же там прозвучало-то? Что мы хотим, чтобы вы относились к нам так же, как украинцы относились к вам 80 лет назад. Что-то такое было, да?
Да-да-да-да-да.
А ему указали...
Роман Георгиевич вчера пытался это обсудить. Ну, как-то поддержки, в общем, это особо не нашло, я тоже скрывать не стала. Вы вспомните, какой понедельник пел Зеленский и Петлюри. Петлюри. Петлюри, с которого и пошли все эти жуткие, страшные расправы над евреями, все эти жуткие еврейские погромы, хотя они были до этого, в 15-16 году на Украине. Вот один из братьев моего свекра, Яков, Его так и звали, Яков. Он погиб в Одессе вот в результате еврейского погрома в Одессе. Это были не одесситы, это были те, кто пришел из западных районов Украины, тогда еще же не было присоединенных территорий. А вот чуть западнее Бердичева, чуть западнее Житомира. Они же тогда пришли в Одессу. Они пришли в Одессу, требуя от Одессы еды. Плохо было с продуктами, уже плохо было с продуктами. Ну, посмотрите, это же все есть, ну, черт возьми, ну, это документально есть во всех архивах, это же не я выдумала.
Да, да, действительно, вот. Это так. Спасибо.
И мне, в общем-то, по большому счету, сейчас будет все равно, что будет на Западной Украине. Но я никак не могу понять, что мы-то сейчас хотим сделать на Украине. Да, денацификация. Да, демилитаризация. Демилитаризация более-менее понятна. Денацификация, я уже сто раз говорила, это сейчас проблема не политическая, как была в Германии и в Австрии. Это сейчас проблема социальная. Сможем мы ее решить или нет? Дальше что? На Украине нет никого, никакого Медведчука, никакого не Медведчука, никакого Царева, который бы мог стать президентом этой страны. Нет там никого. Значит, это надо создавать временные, пусть временные, но военные администрации наши, российские. До какой границы?
Ну почему, может быть, донецкие, почему наши российские?
До донецких администраций на всю Украину не хватит, это большое государство, Александр Николаевич. Это не маленькая страна. Это не Люксембург, это даже не Молдова, это не Латвия, не Эстония, не Литва, это большая страна.
Я, честно говоря, не знаю. Вот я сразу вам скажу, что я не знаю, как будет, да. Я не знаю, как это можно там выстроить, да.
И я не знаю. Я знаю, что есть одна Винница, которая это совершенно другое, чем вся Украина. Что будет в Виннице? Вот я не знаю, что будет. Это очень своеобразная область. Я до сих пор не знаю, что творится в Херсоне.
Я вот, честно говоря, думаю, что сейчас, да, вот при нынешних обстоятельствах, учитывать своеобразности, да, но не очень имеет, наверное, какого-то большого рационального смысла. Нужно довести спецоперацию, да, ее цель до конца, а там уже, соответственно...
А какая цель у этой спецоперации?
Александр? Вы же сами назвали. Денацификация, демилитаризация.
Демилитаризация, понятно. Денацификация, я вам еще раз скажу, это очень сложно. Это невероятно.
Да я знаю, мы же обсуждали в нашем эфире это, да. Вот. Но я, правда, вот как пишут, Андрей пишет, Азаров там может сделать президентом.
Да
я не верю в этих людей, и там ни в Азарова, ни в Олейника, при всем уважении.
Да какой Азаров, какой Олейник, господи, это все прошлое. Это все настолько прошлое даже для меня. Даже для меня это все куда-то уже брем поросло. А молодых политиков там нет и не будет.
Ну как, их 8 лет заталкивали под асфальт. Конечно, откуда им взяться-то?
Да невозможно настоящего политика затолкать под асфальт. Невозможно.
Да, ее можно убить, как Олесю Бузину, не вопрос.
Можно, но был Иосиф Брускиза, как бы к нему не относиться. Сколько его под асфальт не заталкивали, ну ладно, тогда асфальта не было, под землю не закапывали. Иосиф Брускиза был.
Ну, был еще и Фидель. Со скольким количеством покушений? Что-то там за 500
далеко,
Фидель, да?
Ну, Фидель, это немножко... Это более поздние времена все-таки. Я имею времена денацификации. Именно вот этот. Да даже тот же Бенеш, как бы к нему не относиться, хотя сволочь был еще так. Но все-таки был Бенеш. Сколько он немцев угробил в 45-м после того, как уже освободили Чехословакию? За что, про что? Самых обычных немцев. Ни за что вообще мирных немцев.
Я думаю, что мы с вами занимаемся как бы делом приятным в плане размышления, да, но не очень продуктивным. Оно все равно будет не так, как мы с вами сейчас нагадаем, напланируем.
Да устала я от всего, Александр Николаевич. Да я все... думаю, я хоть на старости лет спокойно поживу.
Все мы устали, да, все мы устали.
Да
но у нас...
куда уставать, вам еще полтинника нет. У вас еще вся жизнь впереди. Дай Господь здоровья.
Я же не в этом смысле-то, в таком.
А я в этом.
Спасибо, Анна, спасибо.
Всем здоровья, простите меня, старую дуру.
И вам здоровья тоже, всегда мы рады вас слышать. А сейчас я думаю, что мы послушаем, что же там в городе, стране и мире произошло нового хорошего.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет уже целых 06. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 марта. Для тех, кто присоединился к нам чуть позже, скажу, у нас наблюдаются некие технические изменения. Да? Это пока непонятно, насколько они временные или постоянные, но, в общем, YouTube с нами начал бороться. И он сейчас борется с нами тем, что он отрубил нам трансляцию на YouTube. Вот, будет ли это временным или постоянным, вопрос пока непонятный. Вот, ну, как я вам говорил раньше, к этому в любом случае как бы стоит готовиться. Вот сегодня мы вещаем ВКонтакте. Ссылку на трансляцию ВКонтакте можно найти в телеграм-канале «Говорит Москва». Можно найти ее там, собственно, на страничке радиостанции ВКонтакте. Можно найти у меня на странице, если вам так проще, да, все эти ссылки приведут вас, и вы сможете увидеть, в том числе и видеотрансляцию, и в чатик пописать, я напомню, что у нас там есть чатик, так же, как на Ютубе, тоже общаемся. Вот, такие изменения. В дальнейшем, я уверен, мы подключим и другие способы взаимодействия с видео, да, в том числе, как вот пишут и в Телеграм, и так далее. Алексей ТТ спрашивает про Руту. Рутуб не зашел? Зашел, но вышел, Алексей. То есть я уже выражал свое возмущение, наверное, еще раз скажу, что сложности наблюдаются технические, будем считать, что это проблемы роста, а не какие-то другие, да, но сложно нам пока с Рутубом. Учимся, и их учим, видимо, да. Вот, пока, в общем, наблюдаются сложности, а ВКонтакте сложностей никаких. Заходите, пользуйтесь, смотрите. Но мы наладимся, я думаю, и там наладимся. Значит, Японию обсудить не получилось. Хотел с вами по поводу отмененного мирного договора поговорить. Ну, ладно, давайте поговорим про референдум. Вот тема, вы наверняка ее видели, да, вы наверняка ее видели по поводу того, что вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной нужно решать на референдуме, где будут это делать украинские граждане. Об этом сказал Зеленский, сказал, что, как вот цитата, «Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех иных формах, форматах, точнее, компромиссов. А вот какими они будут, это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией». Что еще? Киев будет обсуждать вопросы Крыма и Донбасса после получения гарантий безопасности, он также, да, говорит. Была реакция Пескова о том, что не надо выносить эти решения на публику, ну и много тоже об этом писали. Что я хотел вспомнить в этом случае? Зеленский проводил референдум-то, он уже был. Один был референдум 13 октября 2020 года, значит, там были местные выборы, и для того, чтобы, скажем так, поднять к ним внимание, да, был объявлен опрос. Там, значит, несколько вопросов было по поводу легализации марихуаны, да, такой был самый захватывающий внимание прессы, да, в медицинских целях. Значит, пожизненное заключение для коррупционеров, создание особой экономической зоны в Донбассе, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300 с 450, и выполнение Будапештского меморандума. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Ну, вот так звучало. Собственно, ничем не кончилось, насколько я понимаю. Тоже какие-то были результаты, вот, но ни к чему реальному не привело. Тем не менее, вот этот номер с опросом они исполнили, и я вижу, что он пытается его, соответственно, исполнить второй раз. Для чего это нужно? Для чего это нужно? На мой взгляд, это нужно для того, чтобы потянуть время. Вот, об этом также сегодня в Госдуме замглавы Международного комитета Алексей Чепа сказал, да, что это вот он затягивает, я с ним согласен. Нет мнения, да Зеленский-то не участник этих переговоров. Но вот он заранее такой, как бы, блок протягивает, да, что все, что вы там решите, оно не важно, пока референдум не пройдет. То есть, фактически, оно пытается там повлиять на договороспособность своих же переговорных групп. Вот, там, я так понимаю, идет процесс, но идет достаточно тяжело. Вот эту тему хочу с вами обсудить. Напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, если у вас есть какое-то мнение, да, по этому вопросу. Что вы думаете вообще? Нужен референдум? Не нужен? Будет он? Не будет? Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Владимир Николаевич.
Здравствуйте,
Анну
Николаевич.
Я полностью поддерживаю, что она говорит, я всегда с удовольствием ее слушаю. Правильно она говорит, надо, я считаю, что полная капитуляция и ставить своих начальников и как-то с этими, как военные, знаете, как это бывает, генерал-губернатор или как-то типа этого. И больше ничего, никакого Зеленского и всех этих, все это шушеров. Я считаю, что так.
Понятно, спасибо за ваше мнение по этому вопросу. Но, тем не менее, я хотел бы обсудить референдум. Как он себе это представляет? Ну, это, мне кажется, ну, просто какая-то такой ловкий очередной ход. Здравствуйте, Вайс. Или не очень ловкий?
Ну, я думаю, что вот согласен со многими нашими сенаторами, депутатами. Ну, Зеленский, во-первых, дезориентирован во всем, что происходит, в том числе и в левобережной Украине по поводу проведения спецопераций. Ну, наверное, из-за своих терапевтических различных и наркологических диагнозов в том числе. Это отработанный шлак де-факто. Поэтому никакой легитимной власти он уже не имеет, тем более для российского высшего руководства. Его будут использовать в политической своей топке Соединенные Штаты Америки и еврогитлеровцы, в том числе МВД Германии, которая ретировалась с первых дней спецоперации из Киева до последнего. Поэтому это, как бы сказать, если не... не фактически, но тем не менее в косвенном варианте это сакральная жертва, которым в лучшем случае даже не разрешат ретироваться на территорию Соединенных Штатов Америки, потому что игра достаточно серьезная и очень высокого уровня. А где-нибудь осядет, может быть, в какой-нибудь стране Европы, которая в любом случае будет нам нацелена более чем враждебно в будущем.
Ну, то есть женится на Тихановской, да, и они заживут таким, скажем так, общегосударственным союзом.
А вы знаете, я просто вот вашу иронию поддерживаю, от него всего можно сейчас ожидать. Он действительно так называемая марионеточная блоха, которая уже с самого начала его даже президентской...
Но вы знаете, смотрите, мы можем как пытаться, да, это обсуждать в таком снисходительном ключе, но тем не менее, смотрите, инструмент... правительство в изгнании. Это же вполне рабочая конструкция, да?
Естественно.
Вот, вполне рабочая конструкция для того, чтобы, ну, как минимум, да, создавать какие-то неприятности, да? Но... Вспомните, сколько мы правительство в изгнании видели достаточно таких, ну, да, влияющих на жизнь, да, страны.
И в том числе Беларуси, но как КПД, как минимальный, на в сравнении с той же Тихановской. Поэтому ни Зеленского, ни Кличко, ни прочих ублюдков, которые, я думаю, в любом случае наши силы специальных операций должны захватить, и они оказаться должны на скамейке именно на открытом судебном заседании, я думаю, в любом случае, это не те люди, на которых даже в любом случае после всех совершенных событий Китая со тандемно с Россией будут ставку делать наши западные бывшие партнеры и заклятые друзья. Поэтому, а какой референдум? Я вас уверяю, правобережной Украине вообще наплевать на Донбасс, вообще наплевать на Крым. Это просто, знаете, злорадные окрики были. Они живут сейчас своей сытой пока жизнью, пока еще не все оттуда ретировались. И им наплевать в том числе и на левобережную Украину. Мы просто немасштабно мыслили с самого начала. Украина по берегам Днепра уже с самого начала президентства Порошенко уже была развинована по различным вроде не только бандитским группировкам, но и политическим аспектам.
Кстати говоря, да. Вот ваше мнение мне интересно. Зачем он партии-то подменял? Если ему нужно, с одной стороны, ему нужно мнение всех, всеукраинский референдум. А если он взял один из партий, просто вне закона поставил, да и все.
А я вам как зевак или дилетант отвечу. Вы знаете, Александр, мы почему-то все сначала говорим о внешнем управлении, в том числе различных дирижеров, режиссеров, композиторов. и прочих кукловодов, а потом забываем об этом. Великобритания призналась, что охраняет спецназ Великобритании. ЦРУ призналось, что у него сейчас при нем полно советников из данной организации, в том числе АНБ. Поэтому тут ничего удивительного нет. Эти все сценарии, кроме того, что, естественно, началось 24 февраля, были американцами продуманы заранее. Сейчас они, естественно, меняют на ходу подковы и все, что непосредственно этому сопутствует, в том числе в отношении с Китаем.
Так партии поэтому зачем заваливать?
Что говорит Зеленский, я думаю, это не самостоятельное его решение.
Чем партии помешали?
Ну, вы прекрасно знаете, чем кончились призывы к Японии и к Израилю. Поэтому он в очередной раз, он не стал политиком. Даже за тот срок, которым непосредственно ему, если так можно сказать, доверил украинский народ в бразды правления такой некогда великой страной. Он в очередной раз оплошался и поставил под сомнение не только демократию на Украине, которая, естественно, у него всегда была сосредоточена и на поддержке нацистов, но и то, что он перед всем миром показал, что не только никакой демократии нет, а то, что любое противоречие с киевской хунтой идет в противовес не только зарубежным кукловодам, но его хунте, которые, естественно, обволанивали народ на протяжении многих лет.
Спасибо, Вась. Я вот, в большем прикладном смысле думаю, честно говоря, да, по поводу этих 11 партий, это очень интересно. Значит, во-первых, это все партии социалистические, даже партия Анатолия Шария, или же, как его там правильно, Шария, да? Ну, Шария, наверное, если ударение ставить. Вот, это силы, которые, да, несут какую-то альтернативную повестку. Проукраинскую, еще какую-то, неважно, да, она другая. И понятно, что когда власть рассыпается буквально в руках, а очевидно, что вот эти заплачки все про референдум, вон Михаил Трисемерки пишет справедливо, во время военного положения какой референдум? Ну, свобода же ограничена, да? Вот, и есть понимание, что когда сыпется власть, может возникнуть альтернатива. Альтернатива у кого может возникнуть? Да, у политиков, у которых какая-то другая, скажем так, позиция, да? Что вот там же они тоже пытаются заниматься, да, и тоже высказывают свои претензии, причем достаточно существенные. Вот, и поэтому для того, чтобы саму возможность возникновения какого-то движения другого, да, не связанного там ни с Зеленским, кстати говоря, своего главного политического оппонента Порошенко-то он не забанил же, да, вот, все эти там свободу и прочее он тоже не забанил, вот, а исключительно, да, вот, казалось бы, да, не очень интересных, не очень ресурсных всех социалистов взял и закрыл. Вот, потому что он боится, что договариваться будут уже не с ним. И так не с ним разговаривают, он в основном видеобложек, да, ведет и в видеотрансляциях участвует. Вот, а вообще будут принимать это решение не с ним. Вот я так трактую. И знаете, какой следующий ход? Вот из логики выходит, что дальше репрессии могут начаться. Ну, это, по крайней мере, следующий логичный шаг. Они уже и так идут, да, и так идут, мы уже слышим, но я имею в виду, что вот крупным масштабом. Хотя, кстати говоря, вот обратил бы ваше внимание, вы же наверняка смотрите, да, все эти там телеграм-каналы, да, то, что оттуда прилетает. И мне прям это напоминает 2014 год, когда тогда тоже ликующая толпа ловила там подозрительных для нее лиц, там мазала зеленкой, кидала в мусорные баки. Сейчас какой-то новый ноу-хау, да, обвинить кого-нибудь в мародерстве или в чем-то еще таком, да, примотать голышом или почти голышом к столбу, облить зеленкой. Вот, я, честно говоря, я понимаю, что, наверное, да, у людей есть какие-то там претензии там по существу. Но мне кажется, это средневековье. Мне кажется, это вот осуществление такого там линча, не знаю, как по-украински будет линч, да? Вот, это большая беда. Вот, но у них это акт патриотизма. 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем. Лимузин пишет: дикари. Да, понимаете, дикари, как саваж, да? Дикарь, он же не понимает, что у него нет моральной рамки, да, по этим ценностям. Эти-то ребята прекрасно понимают, что они делают. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как они могут вступить в Евросоюз, если у них вот такие методы?
Да никак, это же, по-моему, не обсуждается, они уже поняли это.
Ну, что они, а где они вообще остались сейчас? Они не с Россией, не с Европой, где они, с кем они будут вообще?
Ну, хоть с кем-нибудь, это их позиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. А вы знаете, я не против референдума. Но при одном условии, что во главе комиссии по референдуму должна стоять Панфилова. Как вы на это смотрите?
Референдум-то о чем?
А о чем хохлы хотят, а пум, пусть и...
Понятно. Вот, вот он глаз народ. Никакой референдум нам не нужен, чтобы понять, что был Александр Панфилов, да? Возглавил референдум, а уж что они решают, пусть что хотят сами, да? Николай, наш там, слушатель, пытается каверзные мне вопросы задавать. Как вы предлагаете наказывать мародеров, он спрашивает. Ну, конечно, с голой задницей обматывать на улице скотчем, а так оставлять. Конечно, да, это же абсолютно цивилизованная история. Нет, наверное, да, ни полиции, ничего не осталось, да. Где они все? Где люди, которые должны эти функции выполнять? А, вопрос. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Григорий, да. Ну, скорее всего, российская армия будет там разгромлена и придется выйти оттуда. Вот такой сценарий, да. И в это время Китай займет Сибирь. Вот такой сценарий, скорее всего.
Понятно. Такой. Таблеточки-то принимаете? Нет? Думаю, надо начинать. Весна. Тяжело. Говорят, кстати говоря, с вот с этими таблетками точно проблем не будет. Поэтому я думаю, что вам даже бесплатно могут, соответственно, их как-то предоставить. Вот, вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, да. Ну, я считаю, что, конечно, в таких условиях никакого референдума не нужно делать, абсолютно вообще просто. Полностью забирать Украину под свой контроль и наводить там уже порядок. Единственный еще вот такой вопрос у меня непонятный, почему наша пропаганда, ну, та же, я не знаю, там, кибервойска какие-то, так плохо действует. То есть, вот, смотря на телеграм-каналы, конечно, завалено там все, и переговоры российских армий, и там куча-куча всего, там, пленных нас. А вот в обратную сторону почему-то это плохо работает.
А как вы все это представляете, вот, в обратную сторону?
Ну, если мы также захватываем их города, там, да, у нас тоже есть пленные, то пусть это тоже показывают нам даже, я не знаю, там, в прямом эфире.
Ну, то есть, вам интересно смотреть на человеческие страдания, кто бы эти люди ни были?
Нет, зачем? Не страдания, в том-то и дело, что именно украинцы страдания показывают, а нам надо показывать, что вот, да, они сдаются вот массово, чтобы, грубо говоря, еще была больше поддержка народа, они видели, что происходит на самом деле.
Ну, то есть генерала Коношенкова нам недостаточно?
Ну,
нам хочется картинки, нам хочется экшена, да, нам хочется, как, чтобы как в боевике камера GoPro со шлема снимала, человек-боец бежал, вот он в волновах пробежал, теперь бежит по Мариуполю, завтра по Харькову, да?
Нет, не совсем так.
Ну а как, в чем, вот вы говорите, наша пропаганда работает плохо, а их пропаганда хорошо. Они вам показывают вранье про трупы, пленных и так далее. Вы говорите, мы должны так же? Я и спрашиваю, как?
Нет, в том-то и дело, что у них пропаганда на молодежь работает очень серьезно. То есть, ну, смотря на телеграм-каналы, то, что я там вижу, да, конечно,
завалит. На чью молодежь-то?
Ну, на нашу молодежь, наверное.
Вы результаты соцопросов видели? В том числе оппозиционных.
Ну, нет, здесь это нет. Соцопросы нет.
Ну, посмотрите. От 68 до 73. Вот. Это очень такие результаты. Да, поэтому, ну, вот когда вот начинается эта история, у нас работает плохо, да, у нас вот какая-то коллективная негативная самооценка, да, заниженная. У нас все плохо. Да вы что хотите, чтобы мы вот делали то же самое, да? Кадры брали 2014 года, донецкие, да, говорили, что это наши дни, Одесса, да, и вываливали их туда. Но как-то, да, соизмеряйте. Кстати говоря, по поводу пропаганды. Ну, у меня сайтик есть, вы, наверное, знаете, да, так же, как телеграм-канал, так же вот ВКонтакте, в котором мы сейчас вещаем. Я там сделал раздел с простыми ответами на простые вопросы, потому что нигде не нашел в, как бы, скажем так, в интернете, вот место, где это, где есть на самые такие основные моменты, да, достаточно простые связанные ответы. Каждый из этих ответов можно расширять, можно гуглить дополнительную информацию, но тем не менее вот какую-то базовую историю я как бы сделал. Зайдите на мой сайт asafov.ru, вот, потом, значит, в адрес, либо прямо на сайте, там главный раздел прям найдете, да, либо косая черта, которая по-английски называется слэш, и потом буква Z, asafov.ru/z. Зайдите, почитайте, да, это вот, если вам надо кому-то что-то объяснить, а слов не хватает, да, или вы что-то подзабыли, что-то не знали. Поскольку я на сайте «Миротворец» с 2014 года, я эти вещи там помню хорошо, да. Вот, и сделал для вас, тоже посмотрите. Вот это к вопросу пропаганды, кто где чего не дорабатывает, кто чего делает, да, ну, чернуха — это информационный терроризм, это не пропаганда. Они пытаются, да, таким образом, соответственно, влиять на там, состояние общества. Общество у нас от этого потока фейков, оно консолидируется. Оно как бы не, ну, не верит этому, да, и это я не вижу, чтобы как-то влияло. Вот. Но если вы считаете, что влияет, ну, дайте рецепт тогда, как вы видите, если вы являетесь специалистом по пропаганде. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр, пришел в Москву.
Да, здрасте.
За эфир. По пропаганду, да, вопрос?
Давайте, ну, я вообще спрашивал там про референдум, но уже неважно, уже проехали. Давайте по пропаганду.
Ну, пропаганда, я думаю, наша реально немножко, может быть, не дотягивает, хотя я думаю, что в России сейчас она нормально работает. Вот именно есть некоторые аспекты, но я думаю, что она работает нормально, и все-таки сейчас люди уже более стали разносторонние, так сказать, получать новости, как бы больше анализировать, мое личное мнение, что я вижу по своим знакомым. То есть не тупо первый канал посмотрели и все, а как-то стараются еще посмотреть какие-то... еще какие-то...
Вы знаете, я мысль такую тоже вам скажу одну. Я вот не ожидал от такого от наших людей. Вот есть люди, которые, ну, никак им эта политика в жизни не была неинтересна никогда. И тут, когда все, вот, соответственно, события пошли, человек говорит, я полез и разобрался. Я потратил неделю, читая этих, тех и тех.
Да,
говорит,
да,
ну, правда же они. Вот он, Владимир Путин, да, сказал, да, наркоманы и дегенераты. Это же так и есть. Говорит, да, посмотри на этого Арестовича. Это что, человек, с ним что, можно разговаривать? Почему мы вообще его слушаем? А это люди, ну, собственно, вообще далекие от политики, да? Вообще, которые никогда не интересовались. И я удивился, что...
По поводу,
да, конечно.
Того, что дальше будет, как я вижу, сценарий событий. Если вспомнить после войны, сколько гоняли лет, учитывая, что было тоталитарное государство и был контроль конкретный, то они их еще лет 8 не могли, этих бандеровцев. И знаете, как, кстати, как я по одной из версий, как слышал, как справились? Начали родственников Бандеры ставить председателями, управляющими органами власти. В этих маленьких глухих карпатских деревушках и тому подобное. И, грубо говоря, ты не справляешься, всех родственников тогда уже депортируют. И то есть, когда своих поставили, то есть, сказать, из их среды людей на ответственные должности, они начали справляться.
Ну, честно говоря, не знаю. Вот, но опять же, да, я не знаю,
а
как
вот
будет.
А так вот, к тому, что просто сейчас вот люди много, как бы, было, может быть, не за нацистов, как бы люди жили, да, естественно, маленький процент был, но остальные люди как бы жили своей жизнью, типа Донбасс где-то далеко, бомбят не нас, и слава богу. Ну, как бы я за определенную часть Украины сейчас, как бы, мое видение, чистое, мое субъективное. А сейчас, как бы, то, что происходит, и вот эти щепки летят, так сказать, при рубке этого поганого дерева, и вот из этой щепы, что вырастет, будет огромное значение иметь именно после победы нашей, безусловной, в этой военной операции, искоренение такой хотя бы этого поганого, так сказать, как я вырвался дерево, вот, что с этой щепой дальше будет, это вопрос.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение, а мы сейчас послушаем новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, вторник, 22 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, мы с вами продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. Я напомню, что волею, так сказать, Ютуба мы с вами лишены трансляции в Ютубе, но у нас есть, что называется, лучше, лауреант лучше. У нас идет трансляция ВКонтакте, вы можете найти ссылку либо в чате, точнее в телеграм-канале «Говорит Москва», либо на моей странице ВКонтакте ссылочка, да, есть, либо, соответственно, на странице самой радиостанции ВКонтакте. Можете найти и подключиться, посмотреть. Там также есть чатик. Также есть чатик. Вот, и мы обсуждали, что как плохо работающую пропаганду, да, напоминаю, что я там у себя ВКонтакте, у себя на сайте выложил карточки, посмотрите. Макс спрашивает, а что с YouTube? YouTube запретил там трансляции, временно или постоянно, неизвестно. Родер пишет, у фейков есть и обратный эффект. Вот вброс... Гордона, да, про концлагеря многие поклонники его высказали. Как мне сказал сотрудник 35 лет, Дробик Сергеевич нам сообщает, благодаря нынешним событиям я выучил историю СССР и России. Хотел с вами поговорить про погоду, потому что был в ЦИОМовский опрос на эту тему, но, видимо, пока не судьба. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Видите ли, мне кажется, дело очень серьезно в том, что касается России и ее роли вот в этой военной операции, естественно. Обратите, кстати, внимание, что очень многие просто называют ее «война». Вот все эти многочисленные ток-шоу по федеральным каналам и так далее. У уст украинских представителей это срывается абсолютно нормально, что вот это война. С моей точки зрения, Александр, позвольте мне, мне представляется, что речь идет о «failed state». Мы знаем много failed state. Это, в принципе, вот это словосочетание, как неудавшееся государство, может быть отнесено к, например, Афганистану или к неспокойному поясу, включающему Израиль, который постоянно в состоянии изменяющихся границ живет, да? Ну и весь вот этот ближневосточный пояс, который мы знаем, включая Индию и Пакистан. И что делает Россия? Я вижу, что она занята сейчас операцией. Да, именно операцией. Мне кажется, я бы ее, знаете, сравнил с медицинским вмешательством. Почему? Потому что существует категория, например, психических больных, которые опасны не только для окружающих, но в первую очередь для самих себя. Это так называемое состояние отсутствия критики к тому, что человек делает, да? В этом случае он госпитализируется и принимаются какие-то меры. Вот как мне представляется быть абсолютно чистым, пушистым, органичным, последовательным вот в этом деле, это крайне сложная задача. Происходит медицинское вмешательство, и действительно мне представляется, что с точки зрения России, я позволю себе как россиянин выразить свое отношение. Было бы, конечно, идеально иметь в своем подбрюшье, как многие называют, да, вот, южную границу Российской Федерации, некое государство наподобие Польши. Самодостаточная, Польша лайт, может быть, да, самодостаточная, в меру дружественная. Вот то, о чем любил говорить Сергей Леонидович Доренко, он очень любил обсуждать слово «товарищ», да, и, то есть, нечто товарищеское. Например, стюардесса, увидев, что вы посадили пятно на вашу белую рубашку, естественно, принесет вам тут же содовой воды, чтобы вы могли тщательно избавиться от вот этого, от этой незадачи. Это товарищеское поведение. Так или иначе.
У меня вопрос к вам есть. Как вы прокомментируете ту ситуацию Зеленского в Кнессете, если вы, конечно, видели?
Видите, да, нет, увы, я не видел, я даже не имею представления. Я слышал, что это была какая-то такая локальная фантасмагория, это был некий медведь, умеющий зажигать спички. Он был, смотрите, очень многое зависело от переводчиков. Я позволю себе в данном случае огонь на себя, потому что много лет работал переводчиком разных уровней. Видите ли, переводчики должны были быть с израильским бэкграундом. Мне так представляется, потому что определенные реалии, определенные интенции не приученного говорить высоким дипломатическим слогом Зеленского, конечно, надо было преобразовывать во что-то то, что было бы понятно и более адекватно отражало картину. Потому что моменты, которые там перевели, они были просто, ну, как минимум, косолапы. Я о своих коллегах, о переводчиках.
Ну, в общем, вы считаете, что это дефекты перевода?
Вы знаете, я думаю, и перевода, и слишком широких расширительных трактовок, которыми...
Ну, он просто залез на там территорию, да, необсуждаемой темы. Он сравнил нынешнюю ситуацию с Холокостом. И все.
Вот это крайне неудачно. Почему? Потому что тема Холокоста неизбежна, болевая точка всегда. И говорить о ней нужно уметь. Обратите внимание, израильский ребенок вам расскажет о Холокосте. Даже вот если он ходит в хедер, в школу обычную, да, значит, он так или иначе может быть и пояснить это на уровне, который необычен для среднего не в иудаизме находящегося человека. Смотрите, были, возможно, от взрослых людей даже такие трактовки, как то, что, например, это цитата, значит, Холокост случился потому, что впервые в длительной истории евреи начали называть себя германскими именами. На что последовало неизбежное наказание от гитлеровцев. Каждый Генрих должен был иметь второе имя Израиль. Каждая Гертруда должна была быть Ребеккой. Понимаете? То есть и нарушение кашрута. Я слышал от отдельных раввинов вот именно такие оценки, за что было, да, потому что в иудаизме традиция не «что же ты со мной сделал, Всевышний?», а за что именно я страдаю в сей момент. Потому что страдание – это не то, что хотел бы Всевышний нам подарить. А как раз наоборот. Все 5 уровней наслаждения этим миром.
Спасибо, Гургин. Спасибо за ваш, как всегда, такую эмоционально окрашенную очень высказывание. И все-таки... Много, кстати, сообщений про погоду. Хотел я поговорить о погоде сегодня. Что в целом сказал? Значит, смотрите. 88% россиян обращаются с той или иной периодичностью к прогнозам. Ежедневно следят, или 2-3 раза в неделю, 79%. Постарше почаще, молодежь пореже. 82% смотрят в интернете. 30% по телевизору, 7% доверяют собственному самочувствию. Значит, много людей с метеозависимостью за этим следит. Вот, 84% россиян, вот важно, считают метеопрогнозы точными. Причем молодежь считает 97% точные. Соответственно, наиболее скептически в отношении прогнозов синоптиков настроены граждане 45-59 лет. Мне 44, но я очень скептически настроен. Вот. Ну и также написано, что 57% россиян считают себя метеозависимыми. Это много, почти 60. По большей части женщины. По большей части женщины. Головные боли, мигрени, головокружение, мышечная, суставная боль, апатия и плохое настроение от погоды. И 43% себя метеозависимости не считают метеозависимыми, считают, что никак погода не влияет на их здоровье. Верим мы Вильфанду Стешковцом или нет? Влияет на нас погода или нет? Попадаем мы в прогнозы или нет? Телефон прямого эфира вы знаете, 8495-7373-248. Давайте хоть про погоду поругаемся. Лимузин пишет, меня подколбашивает перед похолоданием. Или, может быть, во время. Звоните, будем обсуждать. Алло, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Знаете, я, конечно, верю в то, что мы живем в таких суровых серых условиях, поэтому если наши так называемые партнеры отказываются от нашей нефти и газа, нужно законсервировать, оставить для последующих поколений, чтобы, так сказать, не перемерзли. Они там пусть как мерзли, так среди земли.
А про погоду ты что?
Ну, я говорю о том, что мы живем, так сказать, в таких условиях, что нам надо сохранить для будущих поколений наши ресурсы, вот нефть и газ.
А погода-то при чем? Как мы ее можем сохранить? Или вы имеете в виду, что синоптиков надо сохранить для будущих поколений?
Ну, вот я говорю, это в какой степени вот отказывается, и, как говорится, и слава богу, что отказывается. Что
скажите, вопрос по существу, давайте я вам задам, погода на вас влияет?
Да, конечно, влияет, уж никак не дождешься, когда эта зима закончится, так сказать, уж надоело все это как-то, все и погода, и коронавирус, и война, и хоть как быстрее бы уж тепло-то осталось.
Войны-то нет, есть спецоперация, ну ладно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр, меня Григорий зовут. А я вот абстрагировался от всех гидрометцентров, от своего термометра, который у меня висит за окном. Я смотрю на погоду ровно один раз в день, когда мне нужно утром одеть ребенка, чтобы отвезти его в сад. Вот, собственно, и все мое отношение к гидрометцентру и погоде.
Вы знаете, я вот грешным делом смотрю два раза в день. Первый раз, когда я из дома выхожу, ну, там, смотрю, сколько там градусов за окном, да? А ну, второй раз, когда я читаю Тишковцов с Фильфандами, чтобы вам рассказать.
А, ну, ваши рассказы про Тишковцов и Вильфандов — это как бы вечерняя иллюстрация легкая в качестве разбавления от политической повестки.
Понятно, спасибо. Григорий СПБ пишет, всю зиму следил за погодой в Берлине, ждал, когда они там замерзнут. Достал долбанный холод, скорее бы долбанная жара, лимузин нам пишет. Синоптики резину зимнюю порекомендовали не менять. Вот вам весь прогноз, это Ирина пишет. Для будущих поколений надо сохранять ресурсы. Погода навряд ли станет лучше в ближайшие 100-200 лет и более. Да кто его знает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, Александр, добрый вечер, Максим. А мы про погоду еще?
Да, мы про погоду, конечно. Ну, должно быть что-то хорошее у нас в жизни.
Да-да-да, я вот хотел тоже немножко это разбавить такой юмористической ноткой своей. Я вот слежу за погодой, слежу и по вашей радиостанции. И когда с утра просыпаюсь в 5 утра, я там, ну, включаю вторую программу ТВ, там пока чай, кофе пью, смотрю. И как бы, ну, обязательно обращаю внимание на погоду. Ну, как одеться и туда-сюда, в общем-то, все равно надо быть в курсе, что... Но я слежу с той точки зрения, насколько это не сбывается. Ну, точнее, насколько они ошибаются, не насколько они попадают, а вот, ну, ошибаются насколько. Причем одни говорят, вы говорите чуть-чуть другое, другая радиостанция, я там другую еще слушаю, говорят третья. Ну, истина где-то посередине. И вот это так забавно, как бы в наше время, следить, что не могут угадать погоду там, ну, на 2-3 дня.
Но я об этом же. Собственно, я почему начал следить-то? Почему мы с вами посвящаем какие-то там первые там 3-5 минут высказываниям? Потому что, во-первых, они меня веселят своими барическими кувалдами и прочими коралловыми веснами, это раз. А два, они не попадают. То есть они вот говорят, да, через неделю будет вот так, потом говорят, ну так, да не эдак, а вот так. Вот и, собственно, вопрос.
На неделю это точно, на неделю это вот точно я никогда не верю. Максимум 2-3 дня, и то я слежу, насколько они ошибаются. И причем это всегда 2-3 дня, ну, серьезные ошибки.
Понятно, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Ну, у меня такое несложное умозаключение, что за погодой мы начинаем следить по мере ухудшения своего самочувствия и здоровья. Вот я это четко на себе обратил внимание. И до там определенного момента я не слушал особенно синоптиков, не обращал внимания на прогнозы погоды. Ну, может быть, так в какой-то в степени приближения, если куда-то надо поехать. Ну вот как только что-то возникает, какая-то проблема, особенно если это какое-то сердечное либо сосудистое заболевание, то ты вольно или невольно начинаешь следить за погодой, и причем здесь наблюдается обратный эффект. То есть, когда передают какие-то изменения в погоде, мы, ну так, наверное, устроена психика, мы как бы невольно экстраполируем все это на себя и как бы внутренне ухудшаем своего состояния.
Ну да, да, то есть если мы знаем, что погода будет плохая, нога да. Обычно по погоде болит, даже если погода неплохая, нога все равно заболит.
Ну да, мы как-то невольно ловим какие-то внутренние ощущения, связанные с этими изменениями, а они точно наступают, когда нервная система находится в таком подвижном, возбудимом состоянии.
Ну, спасибо, спасибо за ваше мнение. Я вспоминаю все время товарища одного моего, который... психиатром, да, работал с детьми, вот, и вот он говорил, что на погоду прям очень все реагируют, как он высказывался, говорит, пока Снежок на землю не ляжет, нам всем тяжело. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья, это Лимонин.
Здравствуйте.
Я вот за погодой так особо не слежу, ну, могу посмотреть с утра в окно, как бы, да? Это максимум, что. Опять же, вот кто-то не любит жару, кто-то не любит холод. Я себя успокаиваю всегда тем, что зимой, например, есть много чем заняться. Например, там встать на коньки или там на лыжи и прекрасно провести время. Опять же, большую часть жизни...
Когда вы на лыжах стояли последний раз, можно узнать?
Года, наверное, 3-4.
А на коньках?
На коньках в прошлом году.
Но это уже успех. Да.
А, я сломал коньки в прошлом году, друзья. Сломал коньки, это звучит анекдотично. Пластик уже был старый, я их купил, когда пришел из армии, и вот на них всю жизнь катался, ну, последние там 25 лет. И вот они в прошлом году на Красной площади у меня лопнули, и я там, в общем, почувствовал себя не очень удобно. Ну, все прекрасно. Вот, хотел купить новые, но что-то как-то в этом году так и не пришлось. Поэтому, а летом так вообще навалом всяких занятий. То есть, и главное, что я заметил, что чем больше занимаешься, ну, может быть, не спортом, а просто двигаешься, занимаешься какой-то физкультурой, тем меньше обращаешь внимание на все вот эти вот якобы метео, там какие-то условия, которые якобы что-то там вызывают. Вот.
Но иногда же хочется свалить. Но вот плохое настроение. Проснулся с утра, настроение, скажем так, ниже плинтуса. Почему? Да потому что погода.
Ну, понимаете, главное, чтобы человеку было хорошо. Если ему в этот момент хочется свалить на погоду, ради бога. Опять же, есть повод для разговора с близкими там или с друзьями. Можно поговорить об этом, о том, о сём. Время приходит прекрасно, за беседой, так сказать. И главное, что виноватых-то нет, предъявить некому.
О погоде и молодежной моде. Вот смотрите, Ирина справляется, да? Она говорит, что в пандемию синоптики проявили себя во всей красе. Приближаются выходные, и они, давай прогноз, дождь, ураган, молнии, не выходите на улицу, сидите дома. Я, честно говоря, не отмечал такой зависимости, ну, связанности, да, такой. Вот, но, видимо, как бы конспирологический пытливый ум нашел преступление Вильфанда перед человечеством.
Ну, знаете, это вот из той серии, что мы не можем повлиять на эту ситуацию, и нужно просто расслабиться и получать удовольствие по максимуму, исходя из предложенных условий. Единственное, что меня летом расстраивает, когда я выходной, то это дождь. Потому что хочется иногда начать перемещаться там на мотоцикле.
А вы на коньки и под дождем.
Ну да. А так вот, ну как бы, и в дожде даже есть свой какой-то романтический такой смысл.
Вы, кстати, не единственный мотоциклист среди наших слушателей, которых беспокоит дождь.
Я знаю. Всем им большой привет от меня. Я со многими из них общаюсь и с большим уважением к ним отношусь. Так что, ребята, шершавого вам асфальта, ни гвоздя, ни жезла, и чтобы все было хорошо. Вот.
Звучит как целое заклинание какое-то таинственное.
Ну, это так принято.
Да я понимаю. Спасибо, Лимузин. Николай на связи. Здравствуйте, Николай. Нет, Николай не на связи. Слушаю вас, говорите алло.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, здрасте.
Пользуясь случаем, хочу поздравить сегодня с Международным днем таксиста всех. Вот, за
погодой кстати, смотрю. Не поздравили.
За погодой смотрю каждый день, последние лет, наверное, так и соврать, 5-7, поскольку сам являюсь автолюбителем уже с 20-летним стажем. Вот. Полностью поддерживаю Лимузина, конечки, лыжи. Но лыжи не удались, а хоккей играю регулярно 3 раза в неделю. Поэтому приходится уже смотреть и на градусник, и на небо наше. Вот. Солнца, конечно, не хватает. Ну, а что делать? Конечно, погода очень, очень помогает. Сами понимаете, кто рано встает, когда вот раньше, в предыдущие года, небо светлело раньше, не было таких вот свинцовых туч, и настроение легче, и как-то комфортнее. Спасибо,
Александр. Понятно, спасибо вам. Пишут, на лыжах в предыдущий выходной 25 километров прогулялись. Это что, 21-й? Спасибо прогнозу. Иначе бы не поехали бы в деревню. Много вопросов к мотоциклистам, я думаю, что мы будем обсуждать. Ну, конечно же. Конечно же, мы это обязательно будем обсуждать, как сезон откроется. Это же часть нашей такой, наших тем. Ну вот, ну... Хотя сейчас мы, конечно, с вами в несколько иной повестке, и в этой повестке еще, конечно, какое-то время побудем. Тем не менее, желаю всем хорошего вечера, доехать, если кто еще не доехал, да, ну, в общем, берегите себя, берегите здоровье. Да, кстати говоря, хотел вам сообщить, там, по ряду причин, завтра я буду прогуливать наше с вами общение, ну, а потом вернусь, да, послезавтра уже буду на месте. Ну, вот завтра прогуляю, я надеюсь, кстати говоря, что наладится, и вы уже привыкнете к новым способом видеотрансляции ВКонтакте, Рутубе, да, ну и то, что наладится. Потому что думаю, что YouTube нас будет обижать, это однозначно. К чему это придет, посмотрим. Итак, всем хорошего вечера. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Скоро увидимся.